Представила Самира Казиева в Москве, 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Первое международное турне Владимира Путина в ранге новоизбранного президента началось с Минска. Владимир Путин провел переговоры с Ангелой Меркель в Берлине. Продолжаются попытки согласовать маршруты шествия оппозиции в Москве 12 июня. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, первое. Поездка за рубеж Владимира Путина в ранге нового президента России. Это была поездка в Минск, который, напомню, является ближайшим союзником Москвы наряду с Астаной и одним из членов единого экономического пространства. Главной целью визита, судя по всему, стало не обсуждение интеграционных процессов, а выделение очередного транша финансовой помощи Белоруссии, передает Игорь Корней.
В то время, как государственные чиновники месяцами не могут разрешить межгосударственные вопросы, президентам Беларуси и России для этого хватило в буквальном смысле полчаса. Переговоры в узком составе Лукашенко и Путин начали в лимузине белорусского лидера по дороге из аэропорта в правительственную резиденцию Заславль. Спустя некоторое время журналистам было объявлено, что стороны договорились о перечислении Белоруссии третьего транша кредита антикризисного фонда Евразэс, о начале кредитования работ по строительству первой белорусской АЭС, обсудили вопросы создания холдинга «Росбелавто» на базе КАМАЗа и МАЗа и заявили, что достигли полного понимания по всем ключевым позициям.
Хочу поблагодарить вас и российское руководство за все то, что мы сделали, особенно в последние годы. У нас есть результаты и в политике, и в экономике. Главный результат наших политических действий – это создание союзного государства. У нас нет границ. У нас люди имеют равные права. Мы имеем единое оборонное пространство. По всем направлениям мы в этом достигли определенных результатов.
Это моя первая поездка после избрания, вступления в должность президента России. Первая поездка за пределы Российской Федерации. Это естественная Беларусь. Особый партнер. Беларусь, безусловно, самый ближайший родственник. Не только культурный, этнический, исторический. За прошлый год рост товарооборота составил 40%. Это один из очевидных рекордов.
Как считает председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, не стоит доверять внешнему антуражу. Отношения союзников никогда не отличались особой сердечностью.
Спешить не стоит, потому что есть пока декларации заявки и на финансовую помощь, и на сотрудничество в сфере приватизации, но опять же подождем конкретных результатов. Такое было уже в истории. Внешне выглядит все замечательно, а когда приходит время реализации на практике, возникают проблемы. Пока очевидно только одно. У Лукашенко очень сложная ситуация. Он вынужден, по крайней мере на словах, брать экономический суверенитет, а следствием это является и существенное политическое ослабление Лукашенко.
Надежда белорусской стороны – это ожидание прежде всего финансовых преференций и возможности через эти преференции вернуть определенный социальный пакет белорусскому населению, успокоить народ и добиться давно обещанной стабильности. Оппозиционный политик Анатолий Лебедь считает, что безоблачные отношения между Лукашенко и Путиным будут сохраняться столь долго, сколько Россия сможет кормить своего бедного соседа.
У нас отношения маятника. Сегодня маятник идет в одну сторону, а завтра в обратную с совершенно иными результатами. Путин еще раз подтвердил, что его стратегия объединения земель постсоветского пространства для реализации этой стратегии первым он выбрал Беларусь. А это означает, что не только лакомый кусок, но и наиболее слабый, если брать других потенциальных субъектов, на кого будет направлена эта стратегия, как Казахстан или Украина. Лукашенко здесь звено наиболее слабое, потому что уязвим экономически и очень зависим от помощи извне со стороны России.
Утром 1 июня президент России Владимир Путин возложил венок к монументу Победы в Минске. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
И сегодня же Владимир Путин прибыл в Берлин, где встретился с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель на линии прямого эфира из германской столицы, наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Юрий, здравствуйте. Когда два часа назад вы выходили в эфир, о содержании переговоров Меркель и Путина еще практически ничего не было известно. Известны ли подробности к этому часу?
Безусловно, потому что состоялась пресс-конференция, и оба лидера выступили, отвечали на вопросы, но по первым реакциям комментаторов, реакции сдержанные, краткие, так как комментаторы не видят в результатах визита никаких новых фактов, а лишь констатацию известных позиций сторон. Оба лидера приводили цифры по экономическому сотрудничеству, в частности, по продолжающемуся росту товарооборота, но в ключевом, наверное, все-таки вопросе, или точнее вопросах, по стабильности евро и по ситуации в Сирии, в особенности по Сирии, Путин ничего нового не сказал. Он вообще интересная особенность, что Путин практически не упомянул ни разу Соединенные Штаты, ни Обаму, ни Клинтон. Был задан вопрос про Вали Клинтон, говорящий о том, что Россия привержена режиму Асада. Значит, он категорически это отверг, но сказал, что те, кто так думают, ошибаются. Он не называл американцев абсолютно. Но они подчеркнули некоторую общность, что обе стороны намерены прилагать усилия для того, чтобы не допустить в Сирии гражданской войны. Но каждый понимает это по-своему, и похоже, что Россия снимает свое вето на резолюции, которые вели бы к смещению Асада и к возможной интервенции, не собирается. По вопросу стабильности евро Путин, сохраняя нейтралитет, косвенно поддержал Ангелу Меркель в позиции по введению еврооблигаций, что она оказалась практически в одиночестве в Евросоюзе, сдерживая именно эту акцию. И Путин сказал, что он ее понимает, так как считает сам, что прежде чем что-то вводить новое, надо создать ситуацию экономической стабильности и дисциплины. Вот, пожалуй, и все итоги того, что услышали журналисты. Меркель подчеркнула, что она очередной раз озвучивала ситуацию с правами человека в России, но, как известно, Путин по некоторым вопросам, в частности, по этому вопросу, остается неподверженным влиянием и давлению извне.
Юрий, еще один короткий вопрос. Опять же, в прошлом своем включении вы рассказывали об акциях протеста, приуроченных к приезду Владимира Путина. Задавались ли ему вопросы по этому поводу во время пресс-конференции?
Ему вопросов практически не поступило на эту тему, но акции действительно состоялись. Они были, конечно, на периферии этого визита. Вообще неудобных вопросов не задавалось. Был, может быть, единственный вопрос, что конкретно Путин и Россия намерены предпринять для того, чтобы предотвратить кровопролитие, прекратить и предотвратить гражданскую войну в Сирии. Путин ушел от ответа, сказав, что инструментов много, и они не собираются, Россия не собирается делать ничего в одностороннем порядке, а в консультациях со всеми заинтересованными сторонами будет пытаться предотвращать гражданскую войну. Подчеркнул, что в самой Сирии политических игроков, политических сил достаточно много разнообразных, в чем и состоит сложность, и очень настаивал на том, что миссия Кофи Аннана, значит, это, пожалуй, единственный путь, и сказал, что надо всячески его поддерживать. Даже резко ответил Меркель, которая сказала, как бы вот делать так, чтобы миссия Аннана не закончилась бы хаосом. Вот он на это отреагировал довольно резко, сказал, что не надо предрекать ничего, он опытный политик, надо ему помогать и, в общем, двигаться в этом направлении.
Спасибо, это был наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. В Москве 18 часов 15 минут, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода», новости.
Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал оппозиционного блогера Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. В России с 1 июня вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции, сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей призвала к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хоула. Вы слушаете программу «Время свободы». Очень коротко, в наших передачах на сегодняшний вечер, сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск программы, в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа слушайте «Пятничный поверх барьеров». Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, кровопролитие в Сирии остается одной из главных международных тем, как и обсуждение позиции, занятой Россией. Напомню, она выступает против жестких действий международного сообщества в отношении режима сирийского президента Башара Асада. И что пишут об этом газеты сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» анализирует влияние, которое оказывает Русская Православная Церковь на сирийскую политику российских властей. Как отмечает газета, Русская Православная Церковь опасается, что христианское меньшинство в Сирии, значительную часть которого составляет православные, будет сметено волной исламского фундаментализма, дорогу которому открывает «Арабская весна». Христиане, составляющие около 10% населения Сирии, не присоединились к суннитским силам, выступившим против Асада, опасаясь преследований в случае падения его режима. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что хотя церковное влияние не определяет российскую политику в этом вопросе, оно является одним из факторов, делающих столь сложным компромисс с Западом, особенно во времена внутренней политической неопределенности в России. 3,5 месяца назад, продолжает газета, в стремлении добиться подавляющей победы на президентских выборах, Владимир Путин пытался заручиться поддержкой российских религиозных лидеров, обещая десятки миллионов долларов на восстановление храмов и государственное финансирование религиозных школ. Но митрополит Волоколамский Илларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, просил не денег. Он просил Путина защитить христианское меньшинство на Ближнем Востоке. «Не сомневайтесь, что так оно и будет», — отметил Путин, — пишет «Нью-Йорк Таймс». Западные аналитики признают существование угрозы для христиан в Сирии, но подчеркивают, что церковь поступила бы мудрее, если бы дистанцировалась от правительства Асада и приготовилась к переходу власти. Сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Тейблер заявил в интервью газете: «Если христианское население и те, кто его поддерживает, хотят для себя долгосрочного будущего в регионе, им нужно принять тот факт, что решение прицепить свой вагон к жестокой машине для убийства долгосрочного будущего не имеет». В завершении статьи приводится мнение живущего в Москве сирийца-христианина Усама Матара, который считает, что судьба его собратьев стала разменной монетой в большой игре. По его словам, он не испытывает иллюзий по поводу мотивов Москвы, но и Запад, по его мнению, безразличен к судьбе ближневосточных христиан. Матар подчеркивает, что не оправдывает режим Асада, диктаторский, по его выражению, но весьма отрицательно отзывается и о противостоящих Асаду силах, не скрывающих, как он говорит, намерений построить исламское государство. «Мы меж двух огней». Этими словами живущего в Москве сирийца-христианина завершается статья в «Нью-Йорк Таймс».
Это то, что касается российской политики в отношении сирийского конфликта. А что пишут о самом конфликте?
Британская газета «Гардиан» публикует статью «Призраки Сирии. Непримиримые боевики, убивающие во имя Асада». Статья подписана именем Питера Келье, но газета предупреждает, что это псевдоним журналиста, работающего в Сирии. Речь идет о расследовании массового убийства в сирийской деревне Хоула, известие о котором потрясло недавно мировое сообщество. В деревне были убиты 108 человек, 49 из них дети. Власти Сирии отрицали причастность армии к злодеянию. Автор статьи в «Гардиан» утверждает, что те, кто совершил это хладнокровное убийство, нужно искать среди вооруженных отрядов из соседних деревень, где живут алавиты, приверженцы того течения ислама, к которому принадлежит и клан президента Сирии Башара Асада, и составляющее меньшинство в стране, населенной в основном мусульманами-суннитами. Боевики этих группировок получили название «Шабиха». По-арабски это «призраки». Термин поначалу относился к бандам контрабандистов, расцветшим вокруг прибрежного города Латакии в 70-х годах, безнаказанность которых, по мнению многих, обеспечивалась родовыми связями с правящим кланом Асадов. В 80-х годах, когда сирийские войска оккупировали Ливан, контрабанда через ливанскую границу стала превосходным способом разбогатеть для сирийцев со связями. В результате, говорится в статье, появилась запасная армия полубезработных, бедных молодых людей-алавитов, которые оказались оказались весьма полезны для режима параноидально боящегося врагов, реальных и мнимых. В бедном районе Мазех к западу от Дамаска группа молодых людей, преимущественно алавитов, жила в прибежищах, построенных для них Хафизом Асадом, отцом нынешнего президента в 80-х годах. Район этот известен под названием Мазех-86. По году, когда они приехали из деревни вслед за обещанием дешевой еды и дармового жилья, и когда в марте 2011 года в Сирии началось восстание, Шабиха начали платить свой долг режиму, взяв на себя тяжелую работу по преследованию недовольных, пишет автор статьи в «Гардиан».
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в «Международной печати». Его подготовил и представил Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 21 минута. Администрация Петербурга сегодня согласовала митинг 12 июня на Конюшенной площади, который проведет оппозиция. Такой вариант заявителей устраивает. Организаторы же московского «Марша миллионов» официально отказались от переноса мероприятия на Фрунзенскую набережную, что ранее предложила сделать московская мэрия. Оргкомитет настаивает, чтобы митинг и шествие состоялись именно в пределах Садового кольца. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Заявители акции в Санкт-Петербурге предложили городским властям 5 площадей для митинга под названием «День России без Путина». Это Исаакиевская площадь, Площадь искусств, Александровский парк, Дворцовая и Конюшенная площади. Власти согласовали последний вариант, что оппозиционеров устроило. По словам одного из организаторов, лидера регионального отделения незарегистрированной партии «Парнас» Андрея Пивоварова, митинг будет проходить одновременно с московской акцией. Заявленное число участников – 10 тысяч человек. Организаторы «Марша миллионов» в Москве в пятницу официально отказались от предложенного мэрией варианта провести шествие на Фрунзенской набережной и митинг в районе Андреевского моста. Такое решение накануне принял оргкомитет акции после того, как мэрия не согласовала первоначальную заявку оппозиционеров. Ранее столичные власти заявляли, что будут учитывать опыт первого «Марша миллионов», который завершился столкновениями с полицией. Организаторы к дальнейшим переговорам готовы, говорит один из заявителей, координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Фрунзенская набережная не подходит для проведения нашей акции, так как место малолюдное, удаленное, и теряется во многом смысл проведения нашего мероприятия. Мы предлагаем чиновникам поискать компромиссный альтернативный вариант, но в пределах Садового кольца в центре города. Мы готовы встречаться, готовы к переговорам. Мы заинтересованы, чтобы акция прошла в мирном легальном формате.
Какие-нибудь конкретные варианты рассматриваете?
Мы даем здесь самим представителям мэрии проявить инициативу, хотя даже на скидку просматривается много вариантов в рамках Садового кольца. Можно использовать и ту же улицу Якиманка, проведя митинг или в кинотеатре «Ударник», или на Боровицкой площади, или даже дойти до Лубянки. Можно использовать Мясницкую улицу и проспект Сахарова, можно использовать Бульварное кольцо.
Кроме того, 2 июня активисты организуют на Чистых прудах встречу с депутатом, где обсудят, как именно должен проходить «Марш миллионов». Возможно, в мероприятии примет участие депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Илья Пономарев.
Неправильно, что какая-то отдельная группа лиц в закрытом режиме что-то решает. Люди в наших бродячих лагерях протеста наглядно показали, что они могут и без всяких лидеров замечательным образом самоорганизовываться, генерировать смыслы и эти смыслы реализовывать. Поэтому мы хотели собраться, чтобы люди сказали, что они ждут от акции 12 числа, делали бы какие-то предложения, идеи для программы совместных действий. На митинге 12 июня главным фактором будет удобство итогового мероприятия, потому что мы хотим, чтобы это был и хороший митинг, и хороший рок-концерт с серьезными группами и так далее, чтобы все-таки была некоторая атмосфера праздника.
Ожидается, что на концерте, который завершит «Марш миллионов», выступят музыканты, записавшие в поддержку протестного движения «Белый альбом». Создать этот диск решили музыкальный критик Артемий Троицкий, основатель группы «Звуки Му» Александр Лепницкий и лидер рок-группы «Центр» Василий Шумов. Заявка на «Марш миллионов» была подана на 50 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
С 9 по 12 июня в Центральном доме художника на Крымском валу будет проходить 7-й Московский международный летний книжный фестиваль и книжная ярмарка. С издателем Борисом Куприяновым разговаривала Елена Фанайлова.
Вы приглашали таких авторов, которые говорили о коллективной солидарности и самоорганизации. Вы делали акцент на современной политической философии. В какой степени книжный фестиваль этого года будет связан с современным российским политическим контекстом?
Что касается фестиваля, можно сказать такую историю. На самом деле, что Александр Гаврилов, что Василий Владимирович Бычков, организаторы фестиваля, что я, который потом стал куратором книжной программы, хотели от фестиваля только одного, хотели от фестиваля адекватности. В старые благословенные времена, там, в 2007, 2008 году ситуация была одна, и фестиваль был один. Когда мы столкнулись с какими-то вопросами в 2008 году, фестиваль изменился. Кажется, что самая главная заслуга фестиваля — это его актуальность. Нам казалось в 2009 году, что актуально поговорить о будущем. В 2010 году актуально поговорить о самоорганизации. В 2011 году мы говорили о сложных взаимоотношениях между людьми, о городе, о гражданах. Фестиваль адекватно реагирует на ситуацию в городе, на ситуацию в стране. Конечно, мы не можем говорить о литературе, как о литературе инопланетян. Все, что происходит в мире и в действительности, все сказывается на литературном процессе, на писателях и читателях. Бессмысленно здесь говорить о прогулках писателей, о новых лидерах, так называемых лидерах болотных и так далее. Фестиваль в этом году будет тоже адекватный.
Борис, а если представить, как это будет выглядеть, те же павильоны, литературная программа, детская программа, кинопрограмма, что увидят горожане такого, чего они не видели на прошлых фестивалях?
Картинка общая будет похожая, с некоторыми изменениями. Во-первых, фестиваль расползется, затронет и территорию вокруг ЦДХ. Во-вторых, например, будет огромная лекционная программа, которая будет установлена с институтом «Стрелка». Это будет отдельно построенный павильон. Кураторы, так же, как в прошлом году, будут разные. Open Space, «Стрелка», «Агиба СГ», издательство «От Маргином», Александр Гаврилов, ваш покорный слуга. Программа у всех будет разная, у всех будет интересная. Мне хотелось привлечь внимание, во-первых, к вопросу коллаборационизма, границы между сотрудничеством и содействием с властями. Например, вот очень интересное польское мероприятие на этот счет. Лекция Олега Кашина о судьбе партноменклатуры после 90-х годов. Будет круглый стол, что было с французскими коллаборационистами, где грань между коллаборационизмом и сопротивлением. Дальше тема, которая меня всегда волновала и волнует, и которая очень актуальна сейчас. Мы привозим писателя, культуролога Андрея Шифрина, легендарного американского издателя. Читатели знают его по двум книгам «Легко ли быть издателем» и «Слова и деньги». Это человек, который очень качественно описал существующую монополизацию в книжном рынке в начале 2000-х. К несчастью, мы недостаточно хорошо прошли эту книгу, изданную издательством НЛО, 10 лет назад, и повторили тот путь, который описывал Шифрин за 8 лет, то, что происходило в Америке за 40-30. Будет мероприятие, посвященное городу. К нам приедет замечательная английская художница Лиз Димлеби. Она изучала славистику и писала диссертацию по Розену. Она, вернувшись обратно в Лондон, она решила, что нужно заняться уличным рисованием. И открыла кафедру в Глазго, которая преподает уличное рисование и занимается теорией этого процесса. Ее деятельность очень рифмуется с тем, что делает Архнадзор в России. Она рассматривает практику уличного рисования как практику определенного гражданского действия. Конечно, мы будем реагировать на то, что происходит сейчас в стране, в мире, и будем обсуждать, что люди читают, как читают, каким образом, с самыми разными людьми, с блогерами, активистами, учеными, поэтами и писателями.
Борис, давайте назовем хотя бы 3-4 имени.
Это будет наш польский гость, основатель критики политично, художественно-философского, социального польского движения, которое стало одним из самых заметных культурных движений в последние годы в Европе. Приедет замечательный автор из Италии Гуидо Карпи со своей необыкновенной книгой «Достоевский экономист». Ну и в самом конце Сергей Маркович Гондлевский представит свою новую книгу воспоминаний «Бездумное былое». История будет интересна.
Напомню, что с издателем Борисом Куприяновым беседовала моя московская коллега Елена Фанайлова. В Москве 18:30. Напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья гражданского активиста Валерия Цатурова, избитого вчера при задержании сотрудниками полиции на Триумфальной площади в Москве, ухудшается. Об этом сообщает Ассоциация адвокатов России за права человека. Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал оппозиционного блогера Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. В России с 1 июня вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Документ был подписан президентом в начале мая. С момента, когда было объявлено о новой инициативе, глава государства сменил или переназначил руководителей более чем 20 регионов. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве сегодня официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции, сообщил лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пилей призвала к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хоула. Германия и Россия являются сторонниками политического решения конфликта в Сирии. Об этом сегодня заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Берлине, который совершает первое зарубежное турне после вступления в должность президента. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не поддерживает ни одну из сторон в сирийском конфликте. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял приглашение телеведущего Владимира Познера принять участие в его программе на Первом канале. Медведев в прямом эфире ответит на вопросы журналиста 4 июня. Об этом сообщается на сайте Первого канала. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор ведущей программы Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте. О чем будет сегодняшний итоговый выпуск?
Здравствуйте, Андрей. В итоговом выпуске программы мы расскажем о том, как будет работать вступивший сегодня в силу закон, восстанавливающий прямые выборы губернаторов, и поговорим о том, действительно ли за пост мэра Москвы решил побороться Михаил Прохоров. Вы услышите сообщение из Петербурга о решении суда по делу учительницы Татьяны Ивановой, которая рассказала журналистам о том, что ее заставили фальсифицировать результаты выборов, и в ответ получила иск от начальницы. Вы услышите сообщение из Минска и Берлина, двух столиц, которые посетил Владимир Путин, и мы расскажем о том, как с сегодняшнего дня из свободной продажи исчезли кодеиносодержащие лекарства. И завершит выпуск разговор с Гулей Султановой, главой ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок», который должен был открыться сегодня в Кемерово, но не открылся из-за того, что местная администрация, не запрещая мероприятие, оказывала давление на хозяев площадок, где он должен был проводиться.
В общении, например, с представителями власти, да, это было и МВД, и администрация, все говорили, что мы не запрещаем ваш кинофестиваль, но не рекомендуем его проводить. И живо интересовались, будем ли мы все-таки проводить фестиваль после того, когда нам уже отказали все площадки. Я сказала, что да, мы намерены продолжить работу. И после этого они постоянно звонили и уточняли, какая же будет площадка, чтобы, соответственно, не допустить вообще проведения.
То есть они связывались с владельцами этих площадок и не рекомендовали им проводить фестиваль?
Да, мы сделали так. Мы решили проверить их намерения. Действительно ли они хотят, когда узнают площадку, приехать на место и защитить нас от этих вот ультраправых, или же им нужна информация именно о месте проведения фестиваля. И мы им дали одну площадку, которую они сразу же запретили нас пускать. Причем был разговор и как с представителем администрации, так и с представителем правоохранительных органов. Поэтому, в общем, мы сделали вывод о том, что, естественно, никого они не собираются действительно защищать, да, нас и от каких-то потенциальных нападений, а стараются именно просто знать, какие у нас планы и владеть ситуацией, чтобы не дать нам никакой возможности, чтобы мы что-то организовали.
Это был фрагмент интервью с Гулей Султановой, главой кинофестиваля «Бок о бок», а полностью вы его услышите сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Я благодарю своего коллегу Дмитрия Волчека. Во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Долгая дорога домой». Наряду с живописью японской художницы Минако Ото здесь представлены произведения мольерного искусства авторов из разных стран, рассказывает Лиля Пальвелева.
Изображения на картинах Минако Ото плоскостные, так же, как на традиционных японских гравюрах или, скажем, у западноевропейских средневековых мастеров. Иными словами, работы художницы изысканно декоративны. И все же нельзя не удивиться тому, как перекликаются ее картины с эмалями из фондов Музея декоративно-прикладного искусства. Куратор выставки Андрей Гелодо приводит такой пример.
Вот живописная работа Минако – портретная. И к этому подобрано такое же ювелирное украшение колье. Это одна из известнейших, крупнейших художников-ювелиров послевоенного периода, Юта Паас Александрова. Это ленинградская художница. В таких же нежных тонах здесь красивый срез камня, и в такой же графике решен металл.
Вообще, это удивительно, как совпало. Я же понимаю, что работы создавались независимо друг от друга, но мало того, что они перекликаются по колориту, еще и на работе Минака есть гроздья цветов и такие же гроздья у колье.
Вот здесь, кстати, рядом тоже достаточно наглядно, хорошо видно прекрасная живописная работа Минака и две пластины, плакеты, то же самое, это так называемая живопись на эмали, сделанная испанскими художниками. И посмотрите, насколько они гармонизированы друг с другом. Даже в цветовом решении, они в стилистическом решении гармонизированы.
А теперь вопрос Минака Ото. Ваша выставка называется «Долгая дорога домой».
Да.
Вы родились и выросли в Японии, потом жили в разных странах, теперь вот в Москве живете. А где ваш дом?
Это не простой вопрос, но дом для меня это значит, это состояние души, это не физическое место на земле. Я изучала традиционную японскую живопись в Токийском университете, но после университета я уехала из моей страны и занималась реставрацией западных картин. И моя художественная манера – смесь японской и западной живописи. Это мультикультурное влияние.
Ну вот, может быть, самое японское из ваших работ с рыбками и лилиями. Расскажите о ней подробнее.
Знаете, я очень люблю рисовать женщин, но другое настроение. И я думала, это я японка, мне надо рисовать рыбу. Эта картина в стиле чуть-чуть ар-нуво. Смотрите, вода – это не только японская, это более ар-нуво.
В свою очередь, стиль ар-нуво вдохновлялся традиционным искусством Востока. Сплошные переклички. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Российская благосфера бурлит в связи с приговором по поводу убийства в станице Кущевской. Один из обвиняемых по делу о массовом убийстве, бывший местный депутат Сергей Цеповяз, приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей. Цеповяз укрывал преступников в своем доме. Также сжег документы, подтверждающие факт выдачи на автозаправке члену банды топлива, которое использовалось для поджога дома семьи Аметовых, пишет пользователь Юкор.
Цеповяз, вскрывший информацию об убийстве 12 человек, решением Кущевского суда в связи с несудимостью ранее и воспитанием двух несовершеннолетних детей, приговорен сегодня к штрафу в 150 тысяч рублей. Участница Pussy Riot, публично заявившая о бесноватости Путина, решением Таганского суда до сих пор находится под стражей, несмотря на наличие у одной из них маленького ребенка, которого суд признал недостаточным фактом для их содержания под домашним арестом.
Сравнить наказание посчитал уместным и оппозиционный блогер Данила Линделе.
Хотелось бы задать вопрос про кремлевцам. Вы довольны таким решением суда? Вы считаете его справедливым? И считаете ли вы справедливым за фразу на незаконном заборе губернатора Краснодарского края Ткачева Саша Вор заключение под стражу на 5 лет, а за сокрытие жесточайшего убийства, где среди жертв дети и женщины, штраф в 150 тысяч? Это нормально, что за распространение информации о несогласованном митинге полагается штраф в 300 тысяч рублей, а за сокрытие убийства – 150 тысяч. Вот после этого уже лично я готов взять в руки камень. Какие дальше действия? Зачихание на портрет Путина сажать не на 15 суток, а на 2 года? Вы экстремисты, которые занимаются разжиганием гражданской войны, и главный экстремист — господин Путин. Вам осталось только выпустить на свободу Евсюкова и пригласить Цеповяза на Селигер с лекцией «Как убить 12 человек и скрыть следы преступления».
Пояснить юридическую сторону дела решил пользователь Smart Lawyer.
Если сейчас убрать все эмоции, то Цеповяза обвиняли не в убийстве, а в укрывательстве. Он сжег документы, подтверждающие покупку топлива, чтобы сжечь дом. Максимальный срок за данное преступление – 2 года. Даже если бы суд решил приговорить его к лишению свободы, то, учитывая, что с ноября по июль он находился под стражей, потом мера пресечения была заменена на подписку о невыезде, ему бы пришлось сидеть совсем ничего. Так что наказание в виде штрафа в данном случае оставалось единственным вариантом. Можно, конечно, придраться, почему не все 200 тысяч, но это уже мелочи. Главное, что следствие и суд действовали в рамках закона.
Однако такая развязка может трактоваться и как бездействие следствия. Цеповязы могли судить по другой статье, пишет пользователь 17009.
Статья 33. Соучастие, а именно пособничество. Пособником признается лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления. Тогда шел бы по одной статье со всеми исполнителями, организаторами.
В американской благосфере обсуждают опасности расширения президентских полномочий, связанных с вопросами безопасности. Дискуссия приурочена к готовящемуся выходу книги Даниэля Клайдмана «Убить или поймать. Война с террором и душа президентства Обамы». В отрывке, опубликованном в журнале Newsweek и на портале The Daily Beast, Клайдман пишет, с каким нелегким выбором ежедневно сталкивается американский президент, принимая решение о нанесении точечных ударов по базам террористов в Афганистане, Пакистане и Йемене.
Президенту пришлось радикально измениться в самое короткое время. Конституционный юрист по образованию, он должен был приспособиться к самой тяжелой части своей работы, к принятию решения о том, что кто-то должен быть убит, и о том, когда это должно произойти. Инстинктивно он склонялся к соблюдению справедливости и защите невинных, но в то же время ему пришлось признать, что война – дело грязное, с какой бы аккуратностью она ни велась. Удары беспилотной авиации он воспринял как полезный инструмент ведения глобальной войны, но он никогда не снимал со счетов возможности обратного эффекта.
В блогах журнала «Нью-Йоркер» Эми Дэвидсон помещает проблему в конституционные рамки. Чрезвычайные полномочия по решению вопросов жизни и смерти в отношении предполагаемых террористов могут в случае Обамы работать как ограничители. Но что будет, когда к власти придет другой президент?
Советник по национальной безопасности Джон Бреннан и другие чиновники заявили в интервью «Таймс» и «Ньюсвик», что Обама твердо верит в себя. Но, быть может, с его стороны было бы более ответственным считать, что он ничем не лучше, чем любой из прошлых и будущих американских президентов. Суть не в том, что он берет на себя особое бремя и решает сложнейшую задачу, а в том, что он создал машину, которой будут пользоваться его преемники.
Особенно опасной ситуацией может оказаться, если следующим президентом США станет Митт Ромни, и дело не в его личных качествах, а в вере, которую он исповедует, считает блогер «Гардиан» Мартин Кеттл.
В основе вероучения мормонов лежит тезис о божественном предназначении Америки. Этой верой пронизана книга мормона, якобы переданная полуграмотному основателю движения Джозефу Смиту «Ангелом Мормонием». Мормоны верят, что Иисус Христос бывал в Америке, и что Декларация независимости и Американская Конституция являются боговдохновенными текстами. Но если Америка исполняет божественную волю, то внешняя политика этой страны тоже является ее выражением и, следовательно, должна руководствоваться собственными, то есть божественными принципами, а вовсе не правилами, которые разделяют остальные, не столь важные и боговдохновенные нации. В случае избрания Ромни, овальный офис вновь займет человек, считающий, что само существование штатов является доказательством божественной миссии их правителей. Имеет ли это хоть какое-нибудь значение? Мне кажется, огромное.
Автор сегодняшнего выпуска рубрики «Сетевые разговоры» Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Вновь заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Состояние здоровья гражданского активиста Валерия Цатурова, избитого вчера при задержании сотрудниками полиции на Триумфальной площади в Москве, ухудшается. Мировой суд Пресненского района Москвы оштрафовал Алексея Навального на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий 8 мая. В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон о прямых выборах глав регионов. Организаторы марша миллионов 12 июня в Москве официально отказались от предложенного мэрии маршрута проведения акции. Глава ведомства ООН по правам человека Неви Пиллей призывает к международному расследованию массовой расправы над мирными жителями в сирийском селении Хоула. Германия и Россия являются сторонниками политического решения конфликта в Сирии. Об этом заявил канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Берлине. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял приглашение телеведущего Владимира Познера принять участие в его программе на Первом канале 4 июня.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Япония и Китай отказываются от доллара.
Комментарии экспертов.
Московский книжный фестиваль глазами Бориса Куприянова.
Право автора.
Общий знаменатель Виктор Шендерович о внезапности нашего гуманизма.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российские и британские акционеры компании ТНК BP продолжают делать заявления о будущем этого совместного бизнеса. Тем временем эксперты предполагают, что уже вскоре в их переговоры может вмешаться государственная компания «Роснефть» и бывший вице-премьер Игорь Сечин. Подробнее Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Британский нефтегазовый концерн BP в пятницу сообщил своим партнерам по бизнесу в совместной компании ТНК BP, российскому консорциуму Alpha Access Renova о возможности продажи своей доли в этом бизнесе. При этом никаких гарантий совершения такой сделки он не дал. Ранее российские акционеры компании ТНК BP, владеющие в ней, как и британцы, половиной акций, заявляли о своем желании выкупить долю BP или обменять ее на участие в капитале самой британской компании. На этом фоне российский бизнесмен Михаил Фридман заявил о своем уходе с поста управляющего директора ТНК BP. Причиной возникновения конфликта между акционерами компании стало известие о стратегическом партнерстве, о котором BP предварительно договорилась с российской государственной компанией «Роснефть» в начале 2011 года. Однако эта сделка не состоялась из-за судебного запрета, вынесенного по иску российских акционеров ТНК BP. Теперь же «Роснефть», как предполагает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, вполне может поквитаться за то поражение.
В тот момент, когда была вот эта несостоявшаяся сделка, так называемые российские акционеры, то есть консорциум AAR, он попытался воспользоваться моментом, чтобы, грубо если говоря, то шантажировать российское правительство и сказать: да, мы согласны закрыть глаза на некоторую некорректность вашего стратегического соглашения между BP и Роснефтью, но продать свою долю в компании ТНК BP по хорошей стоимости. Там примерно они просили чуть ли не вдвое больше рыночной капитализации своей доли. Сейчас, мне кажется, ситуация несколько изменилась, и с приходом Сечина в «Роснефть» появились предположения, что компания «Роснефть» будет не просто укрепляться, но серьезно расширяться и, может быть, даже поглощать каких-то других игроков на нефтегазовом рынке в России. Среди этих игроков может оказаться и половина компании ТНК BP, та половина, которая принадлежит сейчас консорциуму вот этому, «Альфа-групп», «Аксес» и «Ренова».
Если у вас сегодня какие-то подтверждения именно такой версии дальнейшего развития событий вокруг ТНК BP?
В компании ТНК BP намечаются волнения, мягко говоря. Ну, во-первых, предусмотрительный Фридман ее покинул, чтобы, ну, наверное, не быть ответственным за те грехи, которые на компанию могут свалить в рамках этого давления. И я вижу, что, в общем-то, компания предпринимает и другие шаги. Вот обращает на себя внимание заявление Стэна Половца, который представляет консорциум «Аксес», «Ренова» и «Альфа». Он недавно сказал, что, в принципе, владельцы вот этого консорциума готовы свою долю либо продать BP, либо обменять эту долю на акции BP, то есть уйти из компании и стать совладельцами компании BP. Я думаю, что вот то, что они готовы выкупить у BP их долю как альтернатива, я думаю, что это вряд ли возможно, поскольку англо-британская компания – все-таки не намерена покидать Россию, вот эти активы, которыми владеет в рамках ТНК БП, они представляют почти 20% всех активов компании, и все это отбрасывать, ну, может означать чуть ли не финансовый коллапс всей корпорации.
Иначе говоря, согласно вашему прогнозу, британская компания BP просто сменит партнера в России на ту же государственную Роснефть, но из страны не уйдет.
Предсказывать тут что-то очень трудно, в какой форме все будет, но, учитывая настроение Сечина, который, в общем-то, является государственником и отстаивает расширение государственных компаний, расширение их доли в нефтегазовом секторе, я думаю, что российским партнерам ТНК БП нужно приготовиться к попыткам захвата их актива.
Но если предположить, что российские акционеры ТНК БП не согласятся с планами Игоря Сечина и Роснефти, есть ли у государства какие-либо методы давления на них?
Ну, разумеется, есть. Во-первых, давайте вспомним, как «Газпром» получил контрольный пакет «Сахалина-2». Появилось даже выражение «отмитволили компанию». То есть туда были посланы целые делегации, которые заявили, что экологический ущерб Сахалину был нанесен на сумму чуть ли не 20 миллиардов долларов. И вот под таким давлением «Шелл», у которой был контрольный пакет, уступил контрольный пакет «Газпрому». После этого все претензии экологические были с компании сняты. В принципе, то же самое может произойти и здесь. Уже были попытки совсем недавно найти какие-то экологические проблемы у ТНК БП, но, в принципе, не подтвердились никакие претензии. Но можно только вспомнить, что БП вложило больше миллиарда долларов в рекультивацию земель, которые испортили героические советские нефтяники вокруг Самотлора. Ну, в общем, позитивные моменты, они как-то опускаются, а если где-нибудь бочка нефти прольется, то после этого возникают гигантские скандалы, которые я расцениваю только как часть кампании по давлению.
На ваш взгляд, как быстро можно ожидать трансформацию всех этих заявлений в конкретные сделки?
Очень трудно сказать, но я вижу, что события развиваются, по-моему, чрезвычайно быстро, поскольку одно заявление следует за другим, то уход Фридмана, то заявление Стэна Половца, то заявление BP, и можно предположить, что что-то готовится уже скоро.
Это был партнер и аналитик компании RusEnergy Михаил Крутихин.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы» Иван Трифилов. Самарский фонд социальных исследований выяснил, как относятся жители города к смене власти в регионе. Социологи опросили 500 взрослых горожан. Есть ли у людей надежда, что деятельность нового губернатора Николая Меркушкина будет способствовать решению проблем, стоящих перед областью? Что предпочитают самарцы, выборы или назначение главы региона? Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Президент Самарского фонда социальных исследований Владимир Звановский на сайте этой организации следующим образом прокомментировал ситуацию, цитирую. «Еще вчера значительная часть жителей Самары была уверена, что ближайшей осенью им предстоит выбирать губернатора области. И вот в начале мая им представляют нового руководителя, который обещает править не менее 5 лет. Такое назначение могло быть расценено горожанами как обман, хотя могло восприниматься и как продолжение традиции назначения глав регионов и в конечном счете отразится на отношении к персоне назначенного губернатора». Конец цитаты. Слово Владимиру Звановскому.
29% жителей города считают, что деятельность Меркушкина на посту нового губернатора будет способствовать решению проблем, стоящих перед областью, а 20% придерживаются противоположной оценки, то есть примерно соотношение 3-2 сторонников и противников нового губернатора. Но самое интересное, это вот не то, что, в принципе, через буквально там часы после формального утверждения его в качестве губернатора к Меркушкину уже возникло какое-то отношение, а то, что вот это отношение количественно, с точностью до процента, равно отношению к его предшественнику, к Артикову в нашем последнем замере, который мы проводили в марте. То же самое отношение было к бывшему губернатору, то есть 29% сторонников к 20% противников.
О чем, собственно, говорят эти цифры? Что это означает?
Ну, это как бы намекает на то, что отношение к губернатору не зависит от персоны, но убеждает в этом социально-демографическая структура поддержки и, наоборот, оппозиция и бывшему, и нынешнему губернатору, потому что она практически не изменилась. То есть наиболее активно в поддержку губернаторов и бывшего, и нынешнего выступают занятые в муниципальном секторе, в государственном секторе экономики, то, что называется бюджетники, неквалифицированные служащие, сторонники мэра Самары. А против нынешнего и бывшего губернатора выступают жители центральных районов города, противники мэра, сторонники выборов губернатора через всеобщие выборы, рабочие, студенты, мужчины и занятые в частном секторе экономики. Вот это как раз и означает, что не количественная, не качественная структура поддержки при переходе от одного губернатора к другому не изменилась. И в данном случае лицо как бы и старого, и нового губернатора, оно определяется тем, как оно возникло, да, то есть путем назначения. И в этом смысле оно одно лицо от другого ничем не отличается, ну, пока, по крайней мере. И если новый губернатор будет проводить более активную информационную политику, чем предыдущий, то возможно, что изменения будут происходить. Но пока вот таких изменений нет.
А каким образом, по мнению самарцев, вообще должен появляться губернатор в регионе? Все-таки путем выборов или назначения?
Вы знаете, на самом деле это как раз единственное, что изменилось. То есть если зимой, весной, в марте, самарцы считали, что... То есть в большинстве своем они также считали, что необходимо проводить всеобщие выборы губернатора. Но тогда это большинство было ниже 50%. С 42 до 46% колебалось доля сторонников прямых выборов. То сегодня... После того, как губернатор сменился, в том, что губернатора надо именно выбирать, уверено уже 57%. Это существенно значимые подвижки в массовом сознании. По сути дела, вот это и стало результатом смены губернатора именно вот таким способом, через назначение. То есть в результате такой формы назначения, таких действий федеральной власти, поддержка идеи всеобщих выборов главы региона, она только увеличилась. Поскольку нового губернатора Самарской области назначили, даже приняв закон о прямых или не очень прямых выборах губернатора, то, по сути дела, для жителей Самарской области выборов губернатора нет, и в ближайшие 5 лет таких выборов и не будет. То есть перспектива выборов губернатора для самарцев осталась некоторым миражом.
В каком-то смысле можно сказать, что горожане не заметили смены руководства области, пишет социолог Владимир Звановский на сайте Самарского фонда социальных исследований. Точнее, заметили, но не сочли ее значимой для себя.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Вел выпуск Андрей Шароградский. И сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». 300 дней со дня ареста Юлии Тимошенко. Как изменилась Украина. В программе участвует депутат Верховной Рады Украины, защитник Юлии Тимошенко. Сергей Власенко ведет передачу «Политический обозреватель Радио Свободы» Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах. Но я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецтехника на Тверской, автобусы с ОМОНом.
Несколько часов вообще никаких претензий не предъявляло.
Становится ясно, что без ряда дальнейших шагов она не удержится.
Это позор, что Россия и Китай при помощи вето опять будут препятствовать Совету Безопасности.
Убедились, что Павлюченкову не могут обеспечить СИЗО необходимого медобслуживания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.